Дорогие братья, служители, подвязающиеся на ниве Божьей и в служении Богу. Мое желание прочитать из Евангелия Луки, 24 глава. Евангелие Луки, 24 глава. Прочитаем 28-29 стих. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними». В 29 стихе мы прочли: «Но они удерживали его, говоря». Хотелось такое слово, братья, предложить на тему удержания Христа. «Но они удерживали его». Я когда с последнего места работы рассчитывался, где 12 лет отработал, и меня стали удерживать: «Мы тебе поднимем зарплату, мы тебе в срок начнем ее выплачивать, ты нужен производству». Стали удерживать, не удержали. Вот мы иногда очень заинтересованы удержать какого-то человека, и к этому прилагаются различные усилия, различные старания. Но удержать Бога – это нечто другое. И вообще, имеем ли мы право удерживать Бога? Есть ли такие способы удерживать Бога? Или это не компетенция человека? Вот здесь мы читаем: «Но они удерживали его, говоря». Другими словами, удерживали словами. Почему так получается иногда? Вот два человека смогли удержать. А вот в 4 главе Евангелия Луки написано: «Весь город Капернаум вышли и удерживали, и не удержали. Он все равно ушел, Христос». Двое смогли удержать, а весь город не смог. Какие-то здесь, может быть, принципы действуют. Но они удерживали его. Ну, кто-то подумает: ну как слова Христа были такие: «Се я с вами во все дни до скончания века». О каком удержании может идти речь, если Церковь Христова, мы дети Божьи, возрожденные? Я хотел так напомнить, братья, что значит удерживать Христа? Это удерживать Господне содействие. Когда за Илью еще сказано, что рука Божья была на Ильи в свое время. Удержать руку Божью над собою, удержать Божью святость, удержать Божий порядок Дома Божьего, удержать Божье благословение, удержать Божий совет, удержать способность каяться, вот, удержать боговедение, удержать способность познавать волю Божью. Вот это в жизни присутствует, это присутствует в служении. И я думаю, это всем нам, как служителям Божьим, эти вопросы нам не безразличны. Можно человека удерживать разными способами. Например, Лаван удерживал Иакова коростью, работая за одну дочь, за вторую. Ну что ж, оставался, работал, потому что любил их. Можно удерживать страхом. Фараон страхом удерживал целый народ и не отпускал. Можно удерживать хитростью. Например, однажды пророк-старец удержал молодого пророка после событий в Вифиле, вот, когда там рука одеревенела. Вот, взял, вернул, сказал: «И мне Бог сказал», и обманул братья. А Бог ведь не может по-разному говорить на один и тот же вопрос. И произошло наказание. Молодой пророк был умерщвлен. Ну вот так можно удерживать человеку. А Бога как удержать? Корость тут не пройдет, хитрость не пройдет. Да и Бога не устрашишь. Он сам огонь поедающий. Есть ли возможности и способы удерживать Христа? Мне на это хотелось обратить внимание сегодня на нашем таком представительном братском общении служителей. Надо сразу отметить, братья, что благодарение Богу, что наше братство многое удержало. В лице отдельных личностей, в лице совета церкви, в лице, может быть, рядовых служителей, а может быть, отдельных членов церкви. Но многие очень важные духовные истины практические способы служения евангельского, они были удержаны на протяжении десятилетий, на протяжении годов. Это большая заслуга в наши дни. Это надо отметить, братья. Например, наше братство удержало богословие от кальвинизма, от экуменизма, от либерализма, даже на этом уровне. А коль в богословии удержали, оно проще удерживать в жизни. Надо сказать, слава Богу, наше братство при содействии МХО, музыкально-хорового служения, удержало вот музыку в рамках христианских таких рамках, в сладкозвучном звучании, применяя библейское выражение. Если учесть, что даже в программе масонов стоит пункт полностью уничтожить христианскую музыку на земле, то я скажу, это большая победа и заслуга, что наши церкви свободны от тех или иных неподобающих инструментов, и пение все-таки направляется в таком правильном русле, направление дается посредством курсов. Это большая заслуга, потому что мы видим в окружении религиозном мире, что происходит. Очень большие в этом плане отступления удержано. Братство удержало благовестие вот на таких фундаментальных позициях, без применения видеопродукции, которые так нам ласково и дарили, и предлагали, и высылали. Братство удержало. Где-то какие-то решения принималось. Говоря «братство», я подразумеваю братья и рядовых членов церкви, и рядовых пастырей, которые где-то могли твердо сказать «нет», где-то могли принять решение на членском собрании, но удержали. В целом, надо сказать, что слава Богу, что старшее поколение в лице братьев, кто-то уже вечность отошел, они удержали Христа. Удержали Христа. И сегодня вот съезд, и мы не знаем, как оно, следующий будет съезд через 4 года, и будет ли такая возможность. И цель дальше – удержать Христа. Удержать Господне содействие. Удержать Божье благословение, чтобы Бог продолжал действовать. Был такой человек по имени Сидекия. Он однажды, сильно возмутившись, подошел и ударил пророка Михея по щеке. И свое действие сопроводил такими словами. «По какой-то дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе». Но надо сказать, что он сам-то не сильно был заинтересован. Действительно, какими дорогами отступает Дух Господень? А эти дороги, братья, существуют. И есть некоторые опасности, по которым Дух Господень может отступить. Хотя и в братстве мы, и Слово Божие мы сохранили неповрежденным, ну, хотя бы от различных переводов. Вот, и благодаря курсам, где проходят по местам, когда-то и в братстве проходили, и благодаря литературе все-таки вот удерживается это. И надо сказать, слава Богу. Много вот таких завоеваний и побед, которым Бог благоволит, братья, и это как бы наследие будущего. Вот, когда оно удержано, и дальше проще удерживать. А когда выпустили, попробуй опять вот это обрети. Это довольно трудно получается. Как-то один служитель регистрированной церкви говорит, а мы молодежи разрешаем одеваться как хочешь. И разрешаем петь, как хочешь, как хотят, и на различных инструментах играть. А почему же разрешаете? А мы боимся, они уйдут из церкви. То есть удерживают таким путем, путем попустительства, лишь бы не ушли. Сохранит нас Бог от такого удержания. Может быть, я на все вопросы детально не смогу из-за времени остановиться. Ну, хотелось на некоторых поподробнее остановиться. А что-то, может быть, в общем сказать. И так в некоторых пунктах обозначить все-таки, какими путями или какими способами мы можем удержать Христа. Имеем ли мы на это право? Судя по прочитанному тексту, имеем право удержать Иисуса Христа. Может быть, до этого часа Бог был с нами, Божья рука была, действие было Божье, очевидное в жизни. А как оно дальше, а как оно завтра будет? Вот все это зависит, сможем ли мы удержать. Это очень важная сторона. Вот хочется прочесть из Ветхого Завета, книга Исход, 13 глава, 22 стих. Здесь такое свидетельство. «Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». А ниже стих говорит, что Господь шел в столпе. Можно только удивляться духовности и дерзновению Моисея, который смог так поставить служение и имел такое духовное состояние и близость с Богом, что он смог Бога удерживать и днем, и ночью пред лицом всего народа. И это всем было очевидно. Никто не сомневался, не колебался, есть ли Бог среди нас или нет. Были у них, конечно, сомнения, когда они вспоминали Египет. Братья дорогие, вот Господь присутствовал и днем, и ночью. Моисей удерживал, вот Бог и присутствовал. За Самсоном мы читаем, вот он ночью не смог удержать Бога. «Встану, как и прежде, встал, а не знал». Пока он там засыпал, склонив голову своими мыслями в плотскую земную сторону, как и сегодня многих мыслей склоняется в разную сторону. Вот. Я не знал, а Бог отступил. То есть, другими словами, не удержал. Есть и другие факты, и примеры из Библии, где не удержали. Не удержал Иезекия когда-то Бога. Прямо написано, оставил его Бог, когда пришли послы вавилонские. Оставил. К этому были причины. А как оставил, так и ошибка. Потому что без Бога обязательно будет ошибка. Там, где Бог отсутствует, обязательно что-то будет сделано не то. Это причина многих ошибок, неточностей бывает и в нашем служении, и на личном уровне служителя, и в церковных вопросах. Мне хотелось первый такой пункт обозначить, на мой взгляд, по значимости более высокий. Потом и второй мы пункт обозначим. В чем он заключается? Я прочту книга «Бытие», 17 глава. Книга «Бытие», 17 глава, с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал». Я не буду читать дальше, что он сказал. Мы можем сами это прочитать, да, я думаю, и помним. Вот здесь мы читаем, «Пал Авраам на лицо свое», и дальше написано, «Бог продолжал говорить с ним». Другими словами, Авраам удержал Бога. Чем он удержал? Он пал на лицо свое. Что это означает? Что это за действие? Или, так скажем, что за этим действием братья кроется? Был такой обычай, и сейчас он отчасти сохраняется на Ближнем Востоке. Пасть на лицо свое – это выражение глубокого смирения и благодарности. То есть этот пункт можно так обозначить. До тех пор, пока мы будем способны падать перед Богом на лицо свое, в сокрушении, в смирении, в покаянии, может быть, не себя защищая, а прося милости у Бога, признавая свои ошибки. Вот так, как мы падаем в выражении глубокого смирения, это основание, что Бог с нами еще останется. Авраам пал на лицо свое, и написано, Бог продолжал говорить. Упал, и Бог продолжал говорить. То есть Бог пожелал дальше общаться с ним. Бог пожелал дальше открывать волю Божью. Посмотрите, это очень важная сторона в нашей духовной жизни. Это мы тоже должны удержать. Братья, удерживая вот это состояние, как в 115-м псалме написано первый стих, «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен». Иногда делят люди веру, там, католическая, православная, немецкая, баптистская. Правильная вера – это Божья вера. Имейте веру Божию. И суть этой Божьей веры в том и заключается, «Я веровал и потому говорил». Но не просто говорил, оно и в сердце – это сокрушение. И когда мы падаем на лицо свое пред Богом в смирении, перед сокрушением, со словами, друзья, Бога мы этим удерживаем. Мы его удержим и в братстве, и в областных советах, в советах объединения, в поместных церквах, в кружках молодежи, в оркестрах и в хорах. Везде мы удержим Бога. Почему? Потому что смиряемся. И это нужно удерживать. Хотя сегодня к этому не все склонны. Потому что у кого-то познавательный уровень, у кого-то дары особенные или еще какие-то причины. Ниже, в 18 главе, если читать «Бытие», мы читаем за Авраама другой случай. Другой случай. Бог говорит, скрою ли я от Авраама, что хочу сделать с Содомом и Гоморой? У него же родственник там. И вот Авраам вступает в беседу с Богом. и начинает ходатайствовать, так мягко, осторожно, заходя издалека. Если найдешь 50 праведников, неужели не пощадишь? Пощажу. И он начинает убавлять эту цифру и доходит до 10. И дальше мы читаем. «И пошел Господь от Авраама и перестал говорить с ним». Почему Бог пошел от Авраама? Другими словами, почему здесь Бог не удержал Авраама? Да потому что мы не читаем, чтобы Авраам пал на лицо свое. А если бы он пал на лицо свое, а может быть, Бог и дальше продолжал бы с ним говорить. Но этого мы не находим. Бывает, что, может быть, лет 20 мы удерживали Бога, потому что в сердце было смирение. А дошли до такого периода, не желаем смиряться. Вот пусть передо мной смиряются. Нету смирения. И смотришь, и не удержали Бога. Братья, я так скажу откровенно, что что-то будет идти по инерции. Потому что есть богатый опыт служения, есть знания Библии, какие-то есть навыки, оно будет идти по инерции. Но Бога уже может не быть. Его содействия может не быть. Бог может присутствовать, знаете, как Бог, Божья милость. Бог ведь сегодня всех милует, и бомжей, и преступников, по милости Его все существуют. Но когда Божье содействие в тех или иных вопросах, это нечто другое. И вот это нужно удержать. И вот этот пункт мне видится очень важным, чтобы мы никогда об этом не забывали, падать пред лицом своим. В одной церкви было очищение, и так вот Господь касался сердец, так души себя хорошо очищали, можно сказать, без каких-то побудительных внешних причин. Люди искали мира, шли, примирялись, кого годами, может быть, не были. И вот одна сестричка пожилая, когда она предстала при церкви после уже личной беседы, и как-то она так говорила о себе, что все поняли, она на церковь обиделась. Хотя ее, в общем-то, любили. И какое-то у нее такое мнение, вот как будто ее обидели. И братья сказали, которые вели очищение, говорят, сестра, вы не готовы, чувствуется у вас обида и все. Вы не готовы. У вас, наоборот, церковь любит, а вас вот добрые свидетельства говорят. Вы пока отклоняетесь. Вы подумайте, помолитесь, потом предстанете еще раз. Вы знаете, она на следующий день пришла. Пришла, она прошла вперед, а когда был такой порядочек на очищение, когда приходит вперед, сначала не молится. Общая молитва вначале была, а после предстояния молится. Она пришла и на колени встала сразу перед микрофоном. А брат-служитель говорит, сестра, вы что, молиться хотите? У нас же порядок потом молиться. Она говорит, нет, я хочу с колен просить прощения у церкви за то, что я допустила обиду. И она с колен, не вставая, братья, просит прощения. Братья, сестры, простите меня ради Христа. Как я могла допустить обиду? Я же вас всех люблю. Пала на лицо свое. Пала на лицо свое. Иногда не надо много членских собраний, не надо много разбирательств. Иногда бывает, просто надо какому-то служителю пасть на лицо свое, и смотришь, вопрос и решился, и решились вопросы, и безболезненно. И другие начинают смиряться, и другие начинают падать на лицо, и смотришь, такая благодать действует. Вот настолько важно видится этот пункт. Можно еще сюда вспомнить пример за Иова, последняя 42 глава Иова, когда Иов уже увидел себя, как-то переосмыслил свою жизнь, когда Бог уже с ним заговорил, он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле и отрекаюсь. Я это тоже нахожу действие, как пал на лицо свое. И когда он это сделал, Бог говорит, только его лицо я приму. Только его лицо приму. Вот такой наш Господь. Вот таким условием мы можем удержать Бога в нашей жизни. Да поможет нам в этом Бог. Второй пункт хотелось осветить. Евангелие Луки, 5 глава, 8 стих. Евангелие Луки, 5, 8. Я 7 стих тоже захвачу, чтобы для контекста получше было, яснее было. «И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Не удержал. «Выйди от меня, Господи». Во втором условии заложена такая мысль. Чтобы удержать Бога, нужно иметь чистое сердце. Бог с грехом ничего общего иметь не будет. И Петр, как ученик Христа и последователь, очень хорошо это понял, общаясь со своим учителем и Господом. И он говорит: «Господи, выйди». То есть он понимал, какой он грешный. Но, братья, я здесь хочу две стороны подметить. Две стороны. Такая вот, как бы сказать, внутренняя и внешняя. Первая сторона – это видеть себя всегда недостойным пред Богом, грешным. Апостол Павел, он о себе так говорит: «Я себя не сужу. Вроде за собой ничего не вижу, но тем не оправдываюсь и не сужу». Не сужу. И вроде бы у него нет основания в чем-то просить прощения, но он о себе так говорит: «Я наименьший из апостолов, я наименьший из святых, я ничто». И уже ближе к заключению его жизненного пути он пишет: «Христос пришел спасти в мир грешников, из которых я первый». То есть он себя до конца жизни видел первым грешником. Вот эта сторона самоосуждения присутствует и в Петре. Он тоже себя видит недостойным. А вторая сторона – он хорошо понял, что Христос с грехом ничего общего не будет иметь. Поэтому не удержишь ни чистыми руками, ни чистым сердцем Христа в своей жизни или в своем служении. «Выйди от меня, Господи!» То есть разрыв. Это насущная для наших дней нужда, братья, удержать Бога именно вот на этом фронте борьбы со грехом. Потому что слишком большой либерализм, религиозность сегодня, как сеть, опустилась на землю. И многие бы склонны и махнуть рукой, потому что где ты устали от этой борьбы? Братья, удержать, удержать. Мы иногда заинтересованы удержать человека в церкви, удержать человека в братстве. А пусть вопрос станет глубже и выше. Как удержать Христа и в церкви, и в братстве, и в христианской семье, и в служении? Как удержать? Чтобы не было такого «выйди». Слава Богу, Христос не вышел из лодки. Может, этого на данный момент лучше бы этого не было. Но по жизни, друзья, и без наших слов Христос покинет нашу лодку, если только там будет грех. Как-то один служитель подметил: церковь остается церковью до тех пор, когда там действуют три принципа. Первый принцип – это церковь руководится Духом Святым, церковь утверждает истину, и церковь сопротивляется греху. Пусть не все может быть гладко, где-то трудности, но в целом должна сопротивляться греху. Это условие, что мы Христа удержим. Удержать Христа. Как это хорошо, как это важно. Когда Сын Божий висел на Голгофском кресте, и уже была вот эта смертельная агония, он произносит такие слова: «Или, или, лама сафуани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Оставил. А почему Бог оставил? Почему удержание не произошло? Потому что Бог, вот этот принцип отделения от греха, Он даже этот принцип соблюдает и в Сыне Своем, Иисусе Христе. И на тот момент Христос был, друзья, в таком состоянии, что на Него весь грех мира, прошлого, настоящего, будущего был на Нем. И Бог Его временно оставляет. «Для чего ты меня оставил?» Христу была тяжело такая утрата, такой разрыв, братья. Как и мы иногда чувствуем, когда если Господь где-то нас оставил, где-то удалился, Бог может такое делать в жизни. Ой, как тяжело бывает. И хорошо, когда Бог близок, близко и утешение, и мир близок. И как бы хотелось, чтобы вот и на этом фронте вот это было серьезное удержание. А удерживать, надо сказать, здесь все служители в основном поймут, что удерживать становится трудно и трудно. А поэтому можем не видеть и благословений, можем видеть какие-то поражения. Они и так где-то и проникают в церковь. И обязательно брать, чтобы было сознание: «Я грешный». Как хорошо, я грешный. Я такой пример слышал, когда в воскресной школе одной церкви детям задали такое домашнее задание. Ну, тему сестра раскрыла, преподаватель воскресной школы, и дала задание. «Дети, придете домой, подумайте на основе Священного Писания и напишите ответ на такой вопрос. Кого вы видите первым грешником?» Такое задание, и надо было ответить. Вот одна девочка пришла домой и стала рассуждать, кого же она вот считает первым грешником. Думала, думала, потом в окошечко взглянула, смотрит, пьяный сосед идет и говорит: «Как же я забыла. Столько он нам неприятностей здесь всем соседям приносит. Матерится, значит, ругается, такой нехороший образ жизни ведет. Конечно, он первый грешник. Ну, она и пишет там, дядя Вася или как его зовут. Вот первый грешник. Ну, и так вроде успокоилась, ответила на вопрос. А потом, значит, подумала и вспомнила, в школе она сидит за партой, а рядом с ней сидит мальчик. Он все время ее обижает. То ручкой ткнет, то за косу дернет, то там портфель ее пенет. И так вот ей всегда, как она вспомнила, ей настолько больно на сердце стало. И она говорит, как же я забыла. Да не дядя Вася, а вот этот мальчик, первый грешник. Взяла, зачеркнула, его написала. Ну, и опять удовлетворенная села. А потом приходит папа с работы. Ну, и поинтересовался, что там, как у вас в воскресной школе. Она говорит, да вот такое задание дали. Объяснила. Ну, что ты, дочка, написала? Да вот написала вот так. Ну, отец понял ход ее мышления и говорит... Вот смотри, как говорит Священное Писание, и открывает слова апостола Павла. Христос, Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Она подскочила от радости. Ой, папа, благодарю тебя, как же я забыла. Оказывается, апостол Павел первый грешник. Скорее зачеркнула и, значит, записывать. Отец понял, что она опять еще не поняла. И стал подводить ее. Кто же первый грешник? Вот Петр это понимал. «Господи, выйди, я грешный». Чтоб и мы не думали о себе более, братья. Это сторона, которая поможет удержать Христа. Мне хотелось еще на некоторое обратить внимание. Что мы можем или должны удерживать, братья? Есть наследие мира сего. Наследие мира сего. В чем оно заключается? Это... гордость, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот наследие мира. Вот. Мир в этом живет, друзья, мир это созиждет, мир это культивирует. Это не наше наследие, и нам это не надо держать. И это вообще, этому наследию не место в церкви, не в христианских семьях. А Бог нам дал другое наследие. Ну, какое, например, «Мир мой даю вам». «Слово, которое ты дал мне, я передал им». Вот она, Божье наследие, вот что держать. Или в 13 главе Деяний апостолов, когда пришли апостолы и рассказывают, как язычники обращаются, там есть такое слово, дал им покаяние в жизнь. Вот наследие Бога, способность давать людям каяться в жизнь. Или вот такое выражение, на котором я хотел остановиться. Дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Вот удержать дух целомудрия в наши дни – братья, это очень ответственно, и, надо сказать, очень трудно его удерживать. Удержать дух целомудрия. Многое перечисляли, мы удержали. А как удержать дух целомудрия? Когда мир ведет противоположное направление, когда все идет к осквернению, когда попирается всякая святыня, высмеивается всякое целомудрие. Как удержать дух целомудрия? А Бог говорит, я вам дал духа. Не боязнь, но силы любви и целомудрия. Я как-то недавно одну книжку читал, и там было упоминание за такого человека, его зовут Киприан. Это был карфагенский епископ, жил в III веке. Он был обезглавлен римскими гонителями. У него там очень хорошие мысли, несмотря на то, что он тогда в древности жил, но, видать, эти вопросы и тогда стояли. У него очень хорошие мысли о целомудрии. Я бы хотел несколько выражений его прочитать. «Целомудрие – это достоинство тела, священство полов, венец гармонии, это матерь невинности, это добродетельный ум, следящий за телом». Вот он, вопрос причесок, вопрос одежды, манеры, поведения. Это... добродетельный ум, следящий за телом. А не целомудрие, оно разлагает добрую совесть. Это безумие похоти. Вот такие яркие, выразительные определения, которые показывают, что действительно целомудрие – это очень большой дар от Бога. Вот. И то, что мы сегодня можем наблюдать, братья, и в этом даже где-то проблема серьезная может видеться. Почему это происходит? Дело даже не в самой моде. Дело не в тех тканях обтянутых. И дело глубже, братья. Дело в духе целомудрия. Очень бы хотелось, чтобы в нашем братстве был удержан дух целомудрия во всем. в одежде, во внешнем виде, в мышлении, в решении брачных вопросов, в семейной жизни, чтобы был удержан дух целомудрия. Молодежь сегодня так вот как бы на защиту своих взглядов вступает и требует иногда, объясните точно, подробно, а где так написано, а где сказано. Обо всем в Библии написано, обо всем. Я недавно такой хороший стих встретил тоже в Священном Писании. Это 3 глава пророка Исаии. Там он говорит, как обличение, как наказание, как проклятие израильскому народу, и перечисляет. «Вместо зловония, вместо благовония у тебя будет зловоние, вместо завитых волос будет плешь, вместо пояса будет веревка». И там есть такое выражение. «Вместо широкой япончи будет узкое вретище». Узкая одежда – это проклятие, это наказание, узкое вретище. А наша молодежь, друзья, такой синтез сделала. Узкую япончу. И все. И принимайте нас, и признавайте. Вот и весь дух. Но какой это дух? Дух целомудрия. Как бы его важно сохранить. Поэтому об этом и в семьях надо говорить, чтобы было единодушие. И на молодежных общениях, и на семейных общениях, и на членских собраниях в церкви. Где-то и решения вынуждены принимать. Братья, нужно удержать дух целомудрия. Его дал Бог. Все, что от Бога, оно имеет особую ценность, и его надо удерживать. Еще, братья, вот на некоторые стороны хотелось обратить внимание. Вот в нашу жизнь сегодня так большим натиском, в жизнь, в быт, в различные области жизни или отрасли общества входит сегодня электроника. Электроника. Засилие идет. Где-то она действует очень обольстительно. Ее начинают приобретать, гоняться за ней, менять одну модель на другую, друзья, а модели все время совершенствуются. Из-за того, что небольшой нелегальный ввоз в Россию этих приборов, поэтому на них цены небольшие, а сейчас будут легализировать, соответственно, и цены будут расти. То есть это и немалые материальные затраты. У подростков идет большое обольщение. Надо отметить, что у многих братьев даже, вместо того, как написано «истина», чресла должны быть припоясаны истиной, у многих чресла припоясаны мобильниками. И вы знаете, оно так входит сильно в жизнь, братья. Вот у артистов есть такой термин «петь под фанеру». Этот термин означает «петь под фонограмму». Вот. Кто-то считает, это артисты лодыри такое ввели. То есть включает магнитофонную запись, играет оркестр, и он же там поет, а он только вышел, открывает рот, никаких усилий надо, может, у него на данный момент и голоса нет, а фонограмма все озвучит. И вот хорошими артистами, профессиональными, вот эта фонограмма, она, друзья, осуждается, она осуждается. И вот это, идет вот это засилие техники, где-то она, конечно, очень нужна и помогает. Где-то и удобно, когда машина сломалась по дороге, раз телефончик достал, позвонил, и братья вовремя подъедут и помощь окажут. Но где-то это стало элементом моды. Нездравый ажиотаж выполняет. И оно влияет на духовную жизнь. Во-первых, как обольщение, а во-вторых, еще оно нарушает благоговение. Благоговение тоже нужно удержать. Тоже нужно удержать. Если мобильный телефон в жизни уже получил статус «без меня не можете делать ничего», это беда. Если этот телефон может братьев нарушить братское общение, вывести человека с молитвы, вывести его с собрания, это уже ненормально, братья. Да, можно его иметь, но надо как-то отключить. Почему? Потому что иначе не удержишь благоговение. Это тоже насущная нужда, так скажем, и для нашего братства. На это обратить внимание. Почему? Есть опасность, потому что, чтобы служение Богу тоже не пошло под фанеру. Не все заменим мы. Чтобы Духу Святому осталось тоже определенное место действовать, чтобы Дух Святой мог совершать свою работу. Электроника все не заменит, а она входит. Где, какой контроль тут и в каких мерках, но его придется как-то где-то и ставить. Потому что опасности в этом есть, и мы на детских семинарах и на родительском об этом тоже говорим. Ну и еще сюда, в плане чистоты сердца, обольщения, хотелось тоже одну нужду отнести. О ней тоже говорим на братских конференциях. Вот Николай Семенович Осенченко, есть очень хорошие аналитические проповеди по истории христианства, что, говорит, братство много сохранило, а вот добывание хлеба насущного – «Сделай искушение Христа в пустыне было, сделай вот эти камни хлебами». Делание вот сегодня хлеба, друзья, иногда приводит и к пагубным последствиям. Вот это бизнес, это уклонение в богатство. Когда молодые братья оставляют служение, а то и оставляют церкви, устремляются на эти заработки. Конечно, у нас уровень жизни разный в регионах. Где-то можно понять эти трудности, братья, но обольщение серьезно существует. Когда пресвитер жалуется, говорит, в селе строим молитвенный дом, в церкви столько машин грузовых, брать имеет, на ней зарабатывает. И говорит, я никого не могу попросить. Все заняты бизнесом, некому привезти. И иду вот нанять где-то, чтобы отвезти эти плиты, помочь там построить и так далее. Есть в словаре Даля такая пословица в отношении братства, я слышал. Залез богатство, забыл братство. То есть вот удержать вот эту и скромность, и благоговение, друзья, удержать дух целомудрия, это видится насущным в наши дни. Этим самым мы удерживаем Христа и Божью благодать в нашей жизни. Я еще хочу назвать, братья, такое место. Это Бытие, 18 глава, с 1 стиха. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Другими словами, если я обрел благоволение пред очами твоими, я удержу Бога. В данном случае он обрел благоволение. Значит, как еще можно удержать Христа в своей жизни, в служении? Обрести благоволение. Обрести благоволение, благоволение что означает? То есть обратить внимание, преклонить взор, склониться к человеку, выразить ему свое согласие, одобрение. Если мы говорим, Бог благоволит ко мне или к нам, значит, Бог обращает на нас свое внимание, обратил свой взор, преклонился к нам, услышал мою нужду, разделил свое соучастие. Вот это вот благоволение. Поэтому на фоне всех других нужд, которые мы возносим Богу, должна быть и такая, чтобы Бог благоволил к нашему братству и к нашим общинам и дальше. Бог благоволил. Если подробности, я на которых не намерен сейчас останавливаться, можно это прочесть в послании к Коринфянам, когда апостол Павел делает обзор израильского народа, он там говорит, кому благоволил Бог. Написано, не ко всем благоволил Бог, но многие погибли в пустыне. И там перечисляется где-то 5 групп грехов, почему погибли в пустыне. Почему, откуда уходит благоволение? Вот через те 5 групп грехов, которые и в наши дни тоже самые актуальны. Вот. Поэтому удержать благоволение Божие, как это ценно. Когда описывалась одежда первосвященника, довольно подробно во всех деталях, я только одну деталь оттуда назову. Там описывался головной убор, кидар у первосвященника. И на кидаре, на лобной части, была табличка написана из чистого полированного золота. И на ней была сделана надпись, братья, кто помнит какая? «Святыня Господня». И там написано, для чего была эта табличка? Написано, для благоволения Бога к народу через священника. Значит, вот такая печать, святыня Господня. Пока будет эта печать, Бог и будет благоволить. Появится печать мирская, оттенок мира, друзья, и потеряется благоволение, чтобы Бог благоволил. Я на этом остановлюсь. И еще один пункт назову, братья, тоже очень такой важный. Как удержать Христа? Прочту Бытие, 32 глава. Бытие, 32 глава. 24 стих. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Не отпущу, то есть удержал, удержал. Еще условие для удержания Христа – поиск благословения от Бога. не отпущу, пока не благословишь. Благословение у всех выражается, братья, по-разному. Это не обязательно поток материальных благ с неба. Это не обязательно могут быть многочисленные покаяния, друзья. Нет, благословения по-разному могут выражаться. И для церкви каждой, и для семьи, для христианина. Но одно ясно, они для Бога, и они во благо, а не во зло. Бог благословения, Иакову-то Он особый дал благословения, которые тоже в потерях выражались. Братья, и вот искать благословение. Иногда вот хочется куда-то уехать, поменять жительство, уйти от братьев, уйти из церкви, уйти из братства, и кажется, это будет лучше, и Бог будет ближе ко мне. А Бог иногда совсем по-другому смотрит. Как ни странно и удивительно, но Бог дозволил вместе расти Каину и Авелю, Иакову и Исау, Саулу и Давиду. И 132-й псалом мы читаем такие возвышенные слова. «Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе». Потом идут поэтические сравнения с высотами, с росой. И в заключение этого коротенького псалма такие слова написаны. «Ибо там Бог заповедал благословение и жизнь». Благословение. Где Бог дает благословение? Да там, где братья хорошо живут, братья. Как хорошо и приятно не быть, братья, вместе, а жить. Когда есть эта жизнь, друзья, единодушие, единомыслие. Вот Бог говорит, я тут тебе и заповедал. Да, пусть мы где-то будем разные по какому-то уровню, по характеру, по национальности. Может быть, по каким-то вопросам что-то у нас не быть общего. Но если мы в духе вот этих фундаментальных истин одно имеем, братья, в духе смирения, вот так одно, Бог говорит, заповедую тебе здесь благословение и жизнь. И Бог действительно благословляет. Ну, вот так хотелось эти пункты немножко обозначить, чтобы было такое представление, как удерживать Христа в своей жизни. И чтобы Бог помог нам удерживать вот это Господне содействие и дальше, вот, чтобы мы знали, что есть дороги, по которым отступает и Дух Господень, есть эти дороги. Вот, и чтобы и дальше, если Бог даст, и до следующего съезда удержать нам вот эту Божью истину, Слово неповрежденным удержать, удержать вечный мир, удержаться на этих путях Божьих, удержать Божью руку над нами, чтобы Бог благоволил. Вот удержать все это небесное благословение. И то, что до нас удержали, чтобы и это дальше удержать, чтобы не расхитило, как написано в Плаче Иеремии, 1 глава, 10 стих, «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Чтобы враг не простирал руку вот на эти Божьи ценности. Хотелось, чтобы мы это удержали. Может быть, так, в кратких молитвах хотелось предложить об этом помолиться, братья, помолиться. Чтобы в нашем сердце отложились вот эти условия, чтобы удерживать Бога в жизни своей, удерживать Божье содействие. Это пасть на лицо свое, то есть смиренно ходить пред Богом. Хранить чистым сердце свое. Кто зайдет на гору Господню, мы читаем этот псалом, тоже о чистоте рук, о чистоте сердца говорит. У кого сердце чисто? Братья, удержать, ища Божьего благословения и удерживать Бога, ища благоволения Божьего к нам. Пусть нам в этом Господь поможет. Ему за все слава. Аминь. Мы встанем для молитвы.